Сегодня посмотрим только один стих. Это такая вещь, которая очень важна. И я не думаю, что мы много об этом говорили, хотя после того, как я приехал в июле, я немножко упоминал. Это просто 14 стих 4 главы. Мы посмотрим. И там говорится: «Итак, имея пресвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». Вот такой стих. «Будем твердо держаться исповедания нашего». Вот, чтобы просто помочь понять нам то, о чем здесь говорится, позвольте мне вас спрашивать, а вы мне отвечаете. Вы родились свыше? Вот кто родился свыше? Поднимите руку. Так, Иисус ваш Господь? Да. Вы спасены?
Да.
Дух Святой у вас?
Да.
Да?
Да.
Ну ты расскажи мне, когда ты в этом месяце просил прощения у Бога за какой-нибудь грех, за какую-то ошибку?
Каждый вечер.
Каждый вечер? И в августе, и в июле, и в июне также? И в мае? А в прошлом году? Ничего себе, как так, я не понимаю. Ты грешишь каждый день, и потом говоришь, что Дух Святой в тебе живет, что ты, что Иисус твой Господь. Как так получается?
Господь меня простил, но ты знаешь, что я стала грешной.
Нет, подождите. Иисус твой Господь, Он в тебе живет, да? Дух Святой в тебе живет. В вере живет, да? Вы хотите мне сказать? Как же так? Дух Святой живет, а в жизни столько много не святости. Как же так? А? И все-таки ты мне говоришь, что Иисус твой Господь, Дух Святой в тебе живет, да? Вы просто так говоришь, да? То, что Ира сейчас делает, знаете, что это называется? Это называется держаться своего исповедания. Внешние обстоятельства, логика, да? Они могут свидетельствовать о том, что, ну как так, Дух Святой живет? Человек, если он грешит каждый день, если он живет в человеке, должна быть какая-то разница, да? Если Иисус Господь, разве Иисус хочет, чтобы грех был каждый день, да? Но несмотря на это, она твердо держит своего исповедания, да? Никто не скажет ей, что она странно поступает, да? Вы согласны с ней или нет? Или вы должны сказать: Ир, действительно, может, тебе нужно задуматься над твоими словами, да? Согласны с Ирой, да? Правильно сделал? Ни для кого это не странно? Не странно, да? Я хочу сказать даже, что именно так человек и спасается. Если Ира будет держаться этого исповедания, она будет спасена. Допустим, в Римлянах 10 глава 9 стих. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господа, сердцем твоим веришь, что Бог воскресил из мертвых, то спасешься. Да? Вот вы все исповедовали, что Дух Святой в вас, что Иисус ваш Господь, что грехи ваши имеете прощение в Иисусе. Да? И Библия вам обещает, что вы будете спасены. Если вы будете сердцем верить, даже устами исповедовать. А почему нет? Да? Если вы верите сердцем, вы можете устами исповедовать. Да? Вот. Никто не скажет Ире: Ир, ты все выдумываешь, тебе просто хочется это. И ты вот выдумываешь, а потом пытаешься себе внушить. Никто же так не скажет ей вот здесь, в комнате, да? Она правильно делает, что она исповедует Иисуса Господа. Несмотря на то, что в своей жизни она делает ошибки, да? Дух Святой в ней живет, она не должна, никто не должен в этом сомневаться. Иисус ее Господь, она может в этом радоваться, да? Никто ей не должен сказать, что ты все сама внушил. Нет, почему? Потому что Библия говорит, если ты будешь исповедовать Иисуса Господа, то спасешься. То есть она спасена, да? Вот такая простая вещь. То, что она сейчас сделала, да, вот я спрашиваю вопросы, то, что она сделала, она держала твердо своего исповедания, да? Вы все так можете сделать, да? Или как только у вас начать спрашивать какие-то вопросы, вы сразу начинаете сомневаться в своем спасении, Дух Святой у вас или нет, Иисус Господь у вас действительно нет. Да? Никто так не сомневается. Не сомневайтесь, не сомневайтесь. Держите свое исповедание. Иисус мой Господь, Иисус мой Спаситель. Держитесь это, да? В этом нет ничего странного, когда мы говорим о спасении. Нет ничего странного. У нас в этом есть единство, да? Кстати, вот эта мысль, она не только в 4 главе, допустим, в Евреям, 10 глава, 23 стих. Там тоже говорится, 10.23, будем держаться исповедания неуклонно, ибо верен обещавший. Неуклонно. Мы должны исповедовать, что Иисус наш Господь, наш Спаситель, прощение грехов в Нем. Хотя иногда действительность может говорить о том, что не похоже, что Иисус Господь твой, да? Мы можем не чувствовать, другие нам могут сказать, дьявол нам всегда каждый день будет с радостью это говорить. Но мы что должны? Неуклонно держаться это исповедание, что Иисус наш Спаситель, наш Первосвященник, да? Вот, допустим, в Евреях тоже 2.6, смотрите. Евреям 2.6, там мы уже читали стих, там говорится, Христос как Сын, дом Его, дом живу мы, да? Мы дом Духа Святого, мы дом Божий. Это Библия нам говорит. И там говорится, все, что нам нужно, это только это дерзновение, это упование хранить до конца. Неважно, что мы чувствуем, что мир нам говорит, мы дом Божий. При одном условии, что это исповедание, это веру, это радость, это дерзновение, эту смелость мы храним до конца. Вот что такое спасение. Вы просто верите и исповедуете то, что Библия говорит вам по поводу вашего спасения. Да? Вот. Исповедание вообще с греческого слова значит говорить то же самое. Ира говорила то же самое, что Библия говорит. Потому что Библия ей говорит, что Иисус ее Господь, Дух Святой в ней, она дом Божий и так далее, и так далее. Да? Исповедание значит говорить то же самое. Мы не пытаемся выдумать чего-то, а потом держаться этого, уверять себя и других. Нет, мы стоим на истине. Нам Бог показывает что-то в Слове, и мы соглашаемся. Мы говорим то же самое, что Слово, что Бог про нас говорит. Вот что такое исповедание, да? И вот такого исповедания надо держаться, держаться твердо. Почему там автор говорит твердо? Потому что будут моменты, когда это исповедание легко от нас кто-то захочет убрать. Это нужно держаться твердо. Какое исповедание, да? Вот давайте подумаем, какое исповедание? Некоторые исповедания, то, о чем мы должны стоять, не отпускать, держаться до конца, много может быть. Я просто некоторые вещи, давайте некоторые вещи посмотрим. Например, в 14 стихе говорится, что Иисус наш первосвященник, великий, да? Первосвященник значит что? Что Он силен нас спасти, силен приводить нас к Богу, да? То есть мы держимся вот этого исповедания, Иисус мой Спаситель, мой Первосвященник, это великий Первосвященник, да? Все начало послания Евреям говорит, какой у нас чудный Спаситель. Поэтому просто держитесь это исповедание, держитесь то, что Бог сделал для вас во Христе, держитесь то, о чем Бог вам говорит, что Иисус значит для вас, да? Держаться вот этого исповедания. Иисус, в контексте послания Евреям, Иисус доведет нас до покоя. Иисус доведет нас до этой полноты во Христе, которая уже предназначена здесь, на земле. Иисус доведет до этой полноты нас, да? Может быть, сейчас мы еще не достигли, но мы можем радоваться, что Иисус это сделает. Не нужно быть, нужно знать, что Бог это хочет сделать, нужно слышать Его голос. Бог говорит, ныне я веду тебя. Да, вот израильтяне, помните, они не верили, не вошли в землю обетованную. То есть израильтяне, они не сохранили свое исповедание в пустыне. Их исповедание было, в Египте было лучше, там хоть что-то было, где-то земля непонятная, там великаны, мы не сможем, земля хорошая, но мы не сможем. Вот у них было. Это было не то исповедание, которое Бог хотел, чтобы они имели. Это не то Слово Божие, потому что Бог им сказал, я буду с вами, я вас веду, да? Но они не исповедовали эту истину ни сердцем, ни устами, да? Мы знаем, как они бунтовали, и в конце концов, они не сохранили это, не держались этого исповедания, которое Бог им вначале показал, что Моисей мой лидер, вы мой народ, я обещал Аврааму, я клялся Аврааму, я доведу вас до земли. Но они не держались это исповедание, они не говорили так, как Бог говорил про них. И не думали. И мы знаем печальный результат, да, они застряли в пустыне и так никуда не вошли. Почему? Из-за неверия. Из-за того, что они не сохранили до конца вот это исповедание, что Бог мой Спаситель, Он меня доведет до этой земли обетованной. То же самое, есть опасность для нас, христиан, забыть, какой у нас великий Иисус, какой у нас великий Спаситель. И начать думать, у меня это не получится, кто я такой. Христианская жизнь святость, посвящение, это все так, любовь, прощение, это все так сложно. Вряд ли мне получится быть таким христианином, какой Бог меня хочет видеть. И когда вы начинаете вот так вот уже говорить, то есть вы уже не исповедуете то, о чем Бог говорит. Бог говорит, вы сможете это сделать, я вас доведу. Иисус вас доведет до любой высоты, которую Он вас призывает. Да? Если бы Иисус к чему-то призывал нас, но мы бы не могли, тогда бы Иисус был бы как жест. Но Иисус, если Он призывает нас к чему-то, если Он говорит «прости», если Он говорит «люби», значит, мы можем это так сделать, понимаете? Иисус ничего не даст нам, чего мы не можем. Понимаете? Тут нужно исповедание, тут нужно верить. Я могу, я все могу вопрекающим в Иисусе. Говорить, думать, как Бог говорит. Понимаете? Есть чувства, есть наше падение, есть наша греховность, которая может нам сказать, да нет, реальность говорит о другом. Но мы не слушаем, мы не полагаемся на наши пять чувств, мы полагаемся на Слово Божие и исповедуем то, что Бог нам говорит. Храним сердце и даже исповедуем устами, что Иисус нас Господь, да? Он доведет нас. Вот просто, братья и сестры, вспомните, может, какое-то служение, какое-то начало Бог сделал в вашей жизни, да? Но потом пришли трудности, конкретные трудности, да? И вы так и не достигли той мечты, того служения, которое Бог вам открыл. Да? Почему это произошло? Потому что вы не твердо держались в исповедании вашей. Как только пришли трудности, вы сразу начали основывать свою веру на этих, то, что мы видим. А видимое говорит, что очень тяжело, все безнадежно. И вы заключили, вы решили, что, ну, наверное, так и не получится. Но вера основана на Слове Божьем. Да? И исповедание тоже основано на том, что Бог говорит. И мы это исповедуем. Библия призывает нас держаться твердо в исповедании. Понимаете, христиане и евреи, это им прежде всего было сказано. Они вдохновились по поводу Иисуса Христа, благодати, прощения грехов, но вот жизнь прошла, трудности пришли, не все, может быть, получалось, гонения были, да. И они начали думать, наверное, что-то надо самому все-таки сделать для Бога, надо достичь своей силы, своими силами какой-то высоты. И у них была опасность начать жить по закону. Понимаете? Когда мы начинаем жить по закону, мы пытаемся угодить Богу, чтобы Бог нас принял. Мы пытаемся угодить Богу, чтобы почувствовать себя, вот, теперь я духовный. Я это сделал, Бог сияет на меня. Понимаете? И, конечно, Бог радуется, когда мы делаем правильные вещи. Но Бог хочет всегда нам сказать, тебе не нужно что-либо делать, чтобы получить мое расположение. Вот освободите себя, вот как там говорится, успокойтесь от своих дел. Успокойтесь от своих дел. Перестаньте думать, как израильтяне в пустыне думали, что от них и от их дел все зависит. Поэтому они думали, от моих дел все зависит, ну как же я могу взять эти крепости, этих великанов. Да? Потому что они думали, что все зависит от их сил. Они не успокоились от своих дел. И нам сейчас дается благодать. И Бог говорит, успокойся своих дел. Я тебя принял уже в тот момент, как ты попросил прощения и исповедовал Иисуса Господом. Вообще я это сделал даже еще раньше, 2000 лет назад. Просто ты принял это прощение, когда исповедовал Иисуса Господом. Да? Все, тогда я принял тебя совершенно. Тебе ничего не нужно делать, чтобы получить мое расположение. Понимаете? Когда мы в христианстве, иногда забываем, начинаем трудиться для Бога, но не для того, чтобы просто Бог прославлялся, люди спасали, а для того, чтобы как-то получить какое-то положение перед Богом. Это не нужно делать. Твердо держитесь исповедания, то, что Иисус мой Спаситель, то, что Иисус мой такой великий первосвященник. Он завершил мое спасение. Мне нужно просто согласиться с тем, что Бог говорит во Христе, кто я есть во Христе, понимаете? То есть мы, какие вещи мы должны держаться исповедания? То, что Иисус наш первосвященник, наш Спаситель. В полном смысле слова. Он знает, как спасать нас. Он знает, что наша плоть хочет грешить, наша плоть хочет обманывать. Он это знает, но мы должны верить, что Иисус сильнее нашей плоти. Понимаете? И исповедовать. Такой великий пресвященник, для него ни проблема, никакой характер, никакая жизнь для Иисуса не проблема, никакая ситуация, да? Мы иногда думаем, я много так думаю, это неправильно, я иногда много думаю, да, конечно, Иисус все может, но вот у меня такая недисциплинированность, вот у меня такой характер, вот у меня такое упорство. Вряд ли Иисус, я просто такой плохой, вряд ли вот Иисус, вот такой я попался, вот не повезло Иисусу, я такой попался, да. Это, может быть, не озвучивается так, но внутри такие же мысли, да. И что вы делаете в следующий, вы пытаетесь своими силами исправить себя. А кто вы пытаетесь жить по закону, своими силами, ничего у вас не получится, вы никогда не достигнете Бога. Вот тут и происходит отступление. Вы не удержали свое исповедание, что мне не нужно зарабатывать благорасположение Бога. И начали своими силами зарабатывать расположение Бога, это ничему хорошему не приведет, только еще дальше отведет вас от Бога, понимаете? Мы святы, непорочны и чисты в Боге. Первая глава Колоссянам нам говорит. Раньше мы были расположены к злым делам, там говорится, можете почитать. Но ныне мы святы, непорочны, неповинны перед Богом. Вот она реальность. Вот то, что Бог говорит. Вот она истина. Все остальное это ложь. Все остальное это ложь. Вот это истина. И мы можем радоваться в этом. Я свят, чист, непорочен перед Богом, тем более перед вами, перед людьми. Это вменяемая праведность. Это называется благодать. Жизнь по вере. Правильно верую жив. Вот я так верю. Я так исповедую. И в Библии всех нас призывает держаться этого исповедания. Праведность во Христе. Какая еще? Что нам нужно исповедовать еще? Например, во второй главе, как мы уже читали, в 6 стихе говорится, что мы, что Христос, как Сын Дом Его, Дом же Его мы. Дом же Его мы, да? Также Евреям 3.6, а вот мы прочитали Евреям 3.6, да? Дом Его мы. Это 1 Коринфянам 6.19. 1 Коринфянам 6.19. Не знаете ли, что тела ваши суть храма, храм живущего вас Святого Духа? Видите, оказывается, можно и не знать это. Не в том плане, что на уровне теологии вы это не знаете. Вы это слышали, мы все это слышали 100 раз. В нашем поведении, то, как мы относимся к вещам, можно забыть. Мы можем не знать, что мы храм Духа Святого. Мы можем думать, что мы пусты, все, что у нас есть, и наша сила, наша мудрость, и мы начнем надеяться на себя, как будто Духа Святого у нас нет, понимаете? Можно не знать, можно об этом забыть. Но что здесь интересно, говорится, что тела ваша суть, храм, живущего вас Духа Святого, да? Не просто ваши сердца, ваши души, тела. Вот это тело, это святое тело, потому что Дух Святой живет в нем, понимаете? Мы иногда привыкли думать о теле, о плоти, что это все такое плохое, источник всего плохого. Но Библия нам говорит, что наши тела – храм Духа Святого. Наши тела не являются источником греха. Подумайте об этом. Наши тела являются источником Духа Святого. Вот что нам Библия говорит. Если вы будете думать, что наши тела являются источником греха, а наши тела – из-за этого тела все мои проблемы с Богом, то так оно и будет. Если вы будете верить, что ваше тело исповедовать храм Духа Святого, вы будете поступать согласно вашему званию. Понимаете, это очень важно. Держаться исповедания, что я не являюсь грешником, я храм Духа Святого. Как храм может быть греховым и нечистым? Дух Святой не будет жить в нечистом, вы понимаете? Дух Святой, вы что думаете, мы иногда думаем, что Дух Святой живет, но он там просто как бы. Отец ему сказал, Дух Святой, но Дух живет, ему не хочется там, но он живет, да? Мы не надо так думать, ничего подобного. Это потому что мы привыкли думать, что мы очищены, мы святы, наши тела. Вот это надо исповедовать. Это надо верить и исповедовать. Хотя иногда, и очень часто, смотря плотским взглядом на вещи, нам может казаться, что-то не похоже, что я храм Духа Святого. Да? Мы должны исповедовать, что мы, Христос, как Сын в доме Бога, а дом Бога – это мы, Дух Святой. Представляете, какое у нас положение, если только вы сохраните вот эту радость от дерзновения до конца. Это будет очень помогать вам, когда вы будете хранить это исповедание, что я храм Духа Святого. Я не сам по себе, Бог живет во мне. И если Бог живет во мне, поймите, это не просто, что Он живет и ничего не действует. Если вы будете верить и уповать, Дух Святой будет действовать в ваших телах могущественным образом. если только сохраните это исповеданием, что мы дом Бога, да, Его жилище. Вот третье, что нам нужно еще исповедовать, что Христос вернул нам власть над делами Божьими, да? В послании Евреям в 1-2 главе об этом немножко говорится. Допустим, Евреям 2 глава, 7-8 стих. Немного ты унизил его, то есть человека, перед ангелами, славу и честь увенчал его, поставил над делами рук твоих, все покорил под ноги его. Да, говорится о человеке, да? Что значит человек, что ты помнишь его? Или сын человек, что ты посещаешь его, да? Мы чуть-чуть ниже, чем ангелы. Нам сказано, что все покорено под наши ноги. Что Слово Божие говорит, да? Допустим, другой стих. Лука, 10 глава, 19 стих. Лука, 10 глава, 19 стих. Иисус говорит, все даю вам власть наступать на змей, скорпионов, на всю силу вражью, ничто не повредит вам, да? Видите, у нас есть власть. И мы должны исповедовать, что Бог дал нам власть. Мы не должны думать, что у нас нет никакой власти в этой духовной войне, да? Иисус дал нам эту власть. Он завоевал эту власть и делится этой властью с творением, с искупленным творением. Матфея 16 глава, 19 стих. 16 глава, 19 стих. И дам тебе ключи Царства Небесного, что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. Что разрешишь на земле, будет разрешено на небесах. Вот что Слово Божье говорит, и мы должны соглашаться, то, что Иисус сказал, то Он имел в виду. То, что Иисус всегда, что говорит, то имеет в виду. Иисус не играет никогда со словами. Пора понять, что нам даны ключи от Царства Божьего. То, что мы свяжем здесь в молитве, будет связано. Что развяжем, будет развязано. Если вы будете хранить это исповедание, эту веру, Бог будет верен, и Он будет подтверждать ваше исповедание, вашу веру знамением, чудесами и силой. Сатана хочет нам сказать, что ты ничего здесь на земле не можешь. Вот когда попадешь на небеса, там будешь командовать. Здесь ничего не можешь, да? Но Иисус дал нам эту власть. Мы будем применять эту власть ради славы Божьей, конечно, да. Ради славы Божьей. Мы хотим, все, что мы хотим делать, только жить для ради славы Божьей, потому что вот это, в этом-то и есть жизнь, да? У нас есть власть, и мы должны исповедовать ее. Мы не должны говорить, ну что я могу сделать, как я могу повлиять. Это не есть исповедание, которое Бог призывает. Бог призывает тебя к тому, что у тебя есть власть наступать на всю вражескую силу. Вот так вот думайте и также исповедуйте это устами. Помните, я начал со спасения, да? Вот с Ирой я разговаривал, мы начали со спасения. Потому что никто не сомневается по поводу спасения. Никто не скажет Ире, что ты только говоришь, а вот грешен в твоей жизни. Никто не скажет, мы согласимся, да, Ира, Иисус твой Господь, Дух Святой в тебе. Никто не скажет Ире, что как-то странно, у тебя такая жизнь, чем ты отличаешься от неспасенных. Никто так не скажет. Мы ей скажем, что правильно, исповедуй, что Иисус твой Господь, исповедуй, что Дух Святой живет в тебе, что твои грехи прощены, исповедуй. Вот так мы скажем, да? Но почему-то иногда говорится, когда речь идет, допустим, о власти христианина, тут-то на иногда христианина люди могут накинуться. Откуда ты знаешь? Да откуда ты что? Бог и что такое? Мы не боги. Но Бог через Иисуса Христа дорогой ценой дал нам власть. Мы должны понимать, что у нас есть власть. Я это еще к тому говорю, что это очень применимо на практике. Допустим, пойдем мы в Филимонки. Допустим, мы будем проповедовать на работе. Мы должны, конечно, смиренно вести себя, да, не как-то вызывающе. Но у нас есть власть. Мы должны понять, в этом городе, на этой земле, не у сатаны власть, а у нас, понимаете, у церкви. Понимаете? Но нам сатана хочет внушить. Моя власть здесь, на земле, вот когда небеса придут, тогда, а пока здесь я царствую. Это ложь. Потому что Иисус сказал, ключи от царства, все, что не свяжете, развяжете. Так оно будет. Уже сейчас, понимаете? Уже сейчас у христианина есть власть во имя Иисуса Христа действовать и покорять всех истине, и прилагать радостную весть. Исповедовать. Держаться этого твердо. Потому что будут ситуации, когда он покажет, что-то не похоже, что у меня есть власть. Вот меня бьют, в тюрьму меня сажают, да. Везде, ото всех я бегаю, Павел так мог сказать, да? Но Павел-то понимал, у него есть власть на этом, на земле. И он держался этого исповедания. И Бог могущественно действовал через него, даже через эти избиения, даже через эту церковь. Мы знаем, что Евангелие победоносно распространялось через апостола Павла. Потому что Павел исповедовал, что у него есть власть. Даже когда в тюрьме, он верил, что у него есть власть покорять людей в вере. И он это делал среди стражников, среди придворных Цезаря. Представляете, Бог, его заточили, да, стан думал, ну вот, все. А Евангелие пробралось почти в самую сердцевину Римской империи, потому что там говорится, что все служащие кесаря, они, многие из них уверовали. Представляете? У нас есть власть, понимаете? Мы не держимся часто над это исповедание, мы думаем, что власть у мира сего, у сатаны. Ну, Христос дает нам власть, понимаете? Исповедуйте это. Ради Евангелия, ради того, чтобы смело, дерзновенно проповедовать, говорить людям о Боге. Мы иногда думаем, ну что я буду человеку навязывать свою философию, да? Разве директор скажет так на предприятии, ну что я буду навязывать им свою волю? Нет, директор будет давать команды. Ради чего? Ради того, чтобы фабрика хорошо работала, слаженно, да и сами, в конце концов, рабочие получали зарплату. То есть директор будет давать хорошие направления, чтобы фабрика работала, рабочие были в порядке. Да? Директор не скажет, ну что я буду навязывать, да? Ну что я им скажу? Он не скажет. Потому что он знает, у него есть власть, и он поступает, соответственно, власть. То же самое мы, христиане, у нас есть власть, поэтому нам не нужно стесняться. Мы должны быть смиренны, мы должны рассказывать людям о Христе. Мы им не приносим ложь, мы им не приносим что-то такое американское. Мы им говорим истину. Мы говорим истину об Иисусе Христе, мы приносим ему радостную весть. А то, что твои грехи прощены, то, что тебе не нужно жить в грехе, потому что грех уже, его власть сломлена, власть сатаны сломлена, ты можешь быть свободен, не писать для себя. Мы говорим хорошую весть. Чего нам стыдиться? И у нас есть власть. Иисус дал нам власть для этого говорить. Поэтому не забывайте. Мы должны, конечно, быть смиренны, да, не вызывающие, да, но внутренне иметь это исповедание. Бог дал мне власть. Связывать и развязывать для Царства Божьего. Понимаете? Вот для меня всегда проговорила вот эта иллюстрация из Евангелия Иоанна 15 глава. Иисус наша лоза. Нужно пребывать. И много нужно об этом говорить, пребывать во Христе. Но мы должны понять, что как ветви на лозе, без лозы, точнее, не могут принести плода, так же лоза без ветвей не может принести плода. Понимаете, какая у нас честь? Иисус нуждается в нас, чтобы распространять Царство Евангелия Отца здесь на земле. Представляете, мы христиане, какая ответственность нам доверена, какая власть, да? А мы сидим, думаем, ну кто мы такие, ну что мы можем сделать? Нет. Иисус наша лоза, а мы ветви. Ветви приносят плод. Лоза сама по себе плод не приносит. Ветви приносят плод, понимаете? Конечно, Бог может теоретически все без нас сделать. Конечно, Он может через ангела, может вообще без ангела. Вообще, Богу теоретически никому не нужно. Но Он как добрый, любящий Отец, Он избрал нас, чтобы мы поучаствовали в этой почетной, интересной работе. Да, вот как маленькие дети, я могу, допустим, ремонтирую что-то, могу сделать все сам без помощи Нади или Макса. Но им нравится, им нужно покрутить чего-нибудь, ударить, забить. Им нравится, да? И я им даю эту возможность простую работу сделать, потому что им нравится, и если им нравится, мне нравится, да? И Бог все мог сделать без нас, но Он хочет, чтобы мы поучаствовали в этой почетной и могущественной работе. И Он дал нам власть исповедовать это в сердце и даже на устах. Тем более, если вы столкнетесь с бесами. Вам Бог дал уже власть изгонять бесов из любого человека. Может быть, не сразу получаться, как и у апостолов не сразу получалось, но вы держите свое исповедание. Во имя Иисуса Христа выйди из него и оставь его. Так кто такой? Как я же могу? Же, это же эти ангелы злые, они же умнее, мудрее, сильнее меня. Не, вы исповедуйте истину. Вы не думайте о том, что вам не нужно думать. Иисус дал вам власть. Вашему слову будут повиноваться даже бесы. Потому что бесы боятся Слова Божьего. Если ваши слова будут в единении со Словом Божьим, это уже как сам Бог им говорит, а не вы, понимаете? Понимаете, мы ветви у вас, да, понимаете, какая у нас власть? Не забывайте об этом. Не забывайте об этом. А, потому что сатана хочет сказать, да ты грешный, да нет у тебя власти, да ничего ты не можешь. И многие христиане поэтому не начинают служение. Они думают, что они не подготовлены. Как ты не подготовлен? Бог дал уже власть, Бог дал Духа Святого. Как это не подготовлено? Каждый из вас уже может начать служить. Понимаете? Исповедуйте, что Христос дал нам эту власть. Четвертое. Что мы еще должны исповедовать? Что, конечно, Он понес наш грех. Исайя 53 глава. Иисус понес наш грех. Что это значит? Это значит, что у меня этого греха нет. Иисус его несет. Понимаете? То же самое. Я принял его праведность. Иисус, от Иисуса Христа. Мы обменялись. Он взял мой грех и дал мне свою праведность. Понимаете? Иисус понес мой грех. Вот исповедуйте это. Вот исповедуйте это каждый день. Потому что она хочет внушить нам, что мы грешные, несовершенные, да как таких Бог может использовать? Нет, проблема греха, с ней Иисус разобрался 2000 лет назад. Мы должны исповедовать, что мертвы для греха, живы для Бога. Мы живы для Бога. Почитайте себя, там Библия так говорит. На физическом уровне, ну как так? Мы не умирали, мы не воскресали. Ну как же я могу считать про себя, что я умер для греха, жив для Бога? Это называется исповедание. Вы говорите то, что Бог говорит. С человеческой точки зрения это бессмысленно. Да? Но настоящая реальность – это не то, что мы чувствуем и видим. Это то, что Бог говорит. Вот никто не удивлялся по поводу того, что Ира исповедует, что, что Иисус Господь, что Дух Святой в ней, да, хотя она грешит каждый день. Никто не удивился, что ты же исповедуешь. Никто не удивился. Почему мы удивляемся, что кто-то говорит, что я свят во Христе. Почему мы удивляемся? Мы не должны удивляться. Павел всегда начинал послание христианам, даже у которых были проблемы. Он начинал: святые, избранные в Господе. Мы живы для Бога. Нам не нужно оживлять себя для Бога. Понимаете, вот радостная весть. Вы иногда, может быть, встаете утром, или, может быть, долго не молились, неделю, может, месяц, может быть, отошли от Бога, да? И вы думаете, надо разобраться со своей жизнью, оживить как бы себя для Бога. Но на самом деле, вам не нужно себя оживлять. Если вы христианин, вы уже живы для Бога. Вам нужно это осознать и держаться этого исповедания. Вам нужно осознать, да, кто есть во Христе, напомнить себе, да, провести время в Слове Божьем, в молитве, исповедовать грех. Но вам не нужно себя оживлять, потому что вы уже живы в Боге, вы должны почитать себя как живыми для Бога. Вы больше не умираете, вы живы для Бога, жизнь на весь уже сейчас началась, понимаете? Живите согласно этого знания и звания. Иисус понес наш грех. Сила греха сломлена. Нужно поверить, прежде чем вы почувствуете. Ваше чувство может говорить, что ну как, сила греха в моей жизни сломлена. Да? Ну как, Ира, она каждый день просит Бога прощения, значит греха немного. Ну как, что-то не похоже, что сила греха сломлена в ней, да? Прежде чем вам не нужно это чувствовать. Вы должны говорить и исповедовать то, что Бог вам говорит. А Бог вам говорит, что вы мертвы для греха, живы для Бога. Что Иисус понес ваш грех. Не несите ваши грехи сами. Если вы несете свои грехи сами, пытаетесь своими силами от них избавиться, вы оскорбляете Бога, вы не держитесь твердо своего исповедания. Исповедание то, что Иисус понес мой грех, и мне не нужно больше нести. Исайя 53 глава. Да? То же самое, Исайя 53 глава, что Иисус понес наши болезни. Иногда мы молимся за исцеление, болезнь еще вроде бы не ушла, температура не ушла, горло болит. Неважно. Иисус понес мою болезнь, значит мне не нужно эту болезнь нести. Во Христе я уже здоров. люди скажут, ну это что-то слишком, ну как так, это что-то такое, фанатизм какой-то, да? Но это же не фанатизм, то, что Ира исповедует Иисуса Господом, хотя в жизни, в ее жизни присутствует грех. Это же не фанатизм. Почему мы называем человека каким-то странным, если он начинает исповедовать, что он исцелен во Христе, если, видимо, исцеление еще не пришло? Почему нам кажется странным? Иисус понес наш грех. Тут никто не спорит. Почему сразу же все начинаются споры, дискуссии, Иисус понес нашу болезнь? Почему тут это не ясно? Если мы не верим, что Иисус понес нашу болезнь, мы оскорбляем Голгофу, мы оскорбляем благодать, понимаете? Мы очень встаем в штыки, если кто-то отменяет Евангелие благодати, если кто-то начинает проповедовать закон. Мы сразу говорим, что это большая проблема, это надо остановить, это нельзя, да? Но почему-то никто так не смотрит на то, если мы оскорбляем крест крестов, который говорит, что он понес также болезнь. Понимаете, это тоже серьезное учение. В первом веке очень много проповедовалось о благодати. Это было трудно понять. Христианам и евреям было трудно понять вот этот Евангелие благодати, то, что Иисус понес наш грех. Это было трудно понять в первом веке. Сейчас это более-менее легко. Почему? Потому что об этом много-много проповедовалось. Много томов написано, да, многие люди так веруют, да. Тогда была горстка христиан, которые уже не было таких возможностей, им было трудно поверить, что если Христос понес мой грех, и я не должен зарабатывать свое спасение. Это было трудно. Но потому что Павел писал, проповедовал, с этим разобрались. Сейчас наоборот, никто с этим не сомневается, с этой частью 53 главы Исаии. Теперь мы сомневаемся, действительно хочет меня исцелить, действительно Иисус понес мои болезни. Если мы будем проповедовать истину, это сомнение уйдет. Мы просто должны держаться исповедания, то что Иисус понес мой грех, Иисус понес мою болезнь. Бог не хочет, чтобы вы несли ваши болезни. Если из вас кто-то болен, если кто-то из вас болен, там Библия говорит, выходите, старейшины помолятся за вас, помажем вас маслом оливковым, молитва веры, что исцелит, и восставит его Господь. Если содел грехи, простятся, да? Мы также можем вас попросить исповедовать ваши грехи, потому что там Библия говорит, исповедуйте ваши грехи, чтобы исцелиться, да? То есть такой момент есть, но я вас просто призываю, если вы верите, что Бог хочет вас исцелить, попросите пастора, попросите старейшин помолиться. Мы всей церковью или старейшины помолимся за вас, да? Молитва веры должна быть номер один лекарством, да? А иногда мы молитву веры как бы ставим на второе, на десятое место, бежим к врачам, к лекарствам, хотя я ни в коем мере не против естественных вмешательств, но молитва веры должна быть на первом месте у нас, потому что Иисус понес нас болезнь, Иисус обещает нам исцеление. Молитва веры исцелит и восставит его Господь. Вот, это Библия говорит, мы ничего не выдумаем. Нужно держать свое исповедание, даже если, должен быть, болезнь не сразу у вас ушла, понимаете? Вот тут и проверяется как раз ваша вера. Верите ли вы Слову или нет? Верите ли вы Слову больше, чем ваши 5 чувств? Больше, чем врач говорит, какой-то диагноз он вам поставил? Верите ли вы Слову или нет? Что еще нужно исповедовать? Что если мы падаем и исповедуем грех, что? Бог прощает и очищает. Понимаете, иногда мы не исповедуем так. Мы согрешили, искренне покаялись, слезно покаялись, да? Но потом мы ходим целую неделю и корим себя. Ну как же я подвел Бога? Мы чувствуем себя такими отдаленными. Наше служение слабеет нас, в нашем голосе пропадает дерзновение. Мы как бы садим себя на последний ряд. Потому что мы не верим, что Иисус прощает и очищает. Просто так. Прощает и очищает. Как только вы попросили прощения, Иисус простил и очистил. Все. Хочет ли Иисус, чтобы вы ходили себя еще корили, угрызали совестью целую неделю? Нет. Это может звучать религиозно, но Иисус этого не хочет. Потому что это оскорбляет то, что Он сделал на кресте. Держитесь этого исповедания, что Иисус, как вы попросили прощения, Он простил и очистил. Вот слово «очистил», да, мы иногда не понимаем. Видите ли, что? Вот подумайте. Если я приду к престолу к Богу, и я прощен, но не очищен, Что я буду чувствовать? Я буду чувствовать себя неуверен, я буду чувствовать себя, я буду прятать свое лицо, да. Я не смогу поднимать руки и славить Господа, потому что, да, я прощен, да, я сюда попал, ну, слава Богу, но я такой грязный внутри, я чувствую себя недостойным. Я не смогу сказать: Господь, пошли меня. Ну, как я такой скажу, да? Иисус, Бог не только нас прощает, но и очищает, да? Помните 1 Иоанна, 1 глава? Он будет верен, простит и очистит. Очищение, это значит, что так, он вас очистит так, как будто этого греха у вас никогда не было. Верьте этому, исповедуйте, это Библия вам говорит. Ну как же так, просто исповедуйте. Так же, как вы исповедуете, что Иисус Господь, так же, что Дух Святой живет в вас. Исповедуйте это, держитесь этого исповедания. Иисус хочет, чтобы вы держались этого исповедания, потому что Он такой великий пересвященник, потому что Он такой великий спаситель. Держитесь этого исповедания. Если вы не будете держаться, подавленность, ложь сатаны, всякое удручение придет в вашу жизнь, и вы будете духовно слабы. Все, что вас Бог призывает, держаться своего исповедания, что Он простил и очистил. Недостаточно перед Богом стоять с прощенным грехом. Нужно, чтобы Бог меня очистил. Понимаете? Вот почему мы иногда приходим к Богу и не имеем смелости молиться. Потому что мы понимаем, Бог простил меня, но мы чувствуем всю эту свою нечистоту, и у нас нет смелости в молитве. Если вы чувствуете себя нечистым, у вас никогда не будет дерзновения в молитве. Никогда вы не сможете дерзновения за исцеление молитвы, за других людей. Вы никогда не сможете. Но истина, то, что вам нужно знать, то, что Бог очистил вас. Он не только простил, Он очистил. Понимаете? Вы новое творение во Христе. Вы святы, чисты, непорочны во Христе, понимаете? Я это не чувствую, ну как так? Вам не нужно чувствовать, вы исповедуете то, что Бог говорит. Имейте смелость говорить то, что Бог про вас говорит. Если Бог сказал, значит, оно так есть. Пусть хоть 100 людей скажет. Пусть сатана все его дьяволы скажут. Бог сказал. И Бог сказал подлинно. Она приходит, подлинно Бог сказал, подлинно ты очищен, ну смотри твоя жизнь, подлинно. Да. И мы начинаем исповедовать ложь, верить в лжи. А Бог говорит, держаться исповедания до конца, то, что Бог прощает и очищает. Вот таких, вот это просто некоторые вещи, которых мы должны держаться исповедания. Просто держаться. Мы, там говорится, смотрите, мы дом Божий, да? Если только дерзновение и упование сохраним до конца. Вы сильны, у вас есть власть, у вас есть сильная молитвенная жизнь. Если только дерзновение, то, что это так, оно и есть, вы сохраните до конца. Вот и все. Ничего не нужно выделывать, вырабатывать у себя. Вы уже есть во Христе полноту. Вам нужно держаться этого исповедания. Иногда мы молимся и не видим изменений, да, и что происходит. Мы услышали обетование, мы молились, постились, ничего не произошло. И мы можем быстро потерять наше исповедание, начать думать, ну, наверное, я что-то не так понял, может быть, наверное, это обетование не ко мне. Мы теряем, мы не твердо храним свое исповедание. Если Бог показал нам в своем слове, дал обетование, мы должны держаться это исповедание до конца, даже если молитва не сразу отвечена. Понимаете? Исповедание, оно строится на слове Божьем, а не на чувствах, не на результате. И когда есть это, вот это непоколебимые результаты, всегда плод будет, всегда никто не будет постыжен, никто не будет постыжен. Я когда мы молились за Диму Савицкого, я сказал, что Бог его исцелит. Почему? У меня было какое-то откровение? Нет. Библия говорит, что Иисус понес его грех и его болезни. Я сказал, что Слово Божье, я исповедовал истину, я ничего не выдумал. Иисус понес наш грех, наши болезни. И когда мы так исповедуем, Бог будет верен нашему исповеданию, Он будет делать то, во что мы верим, то, на чем мы стоим, понимаете? Он ждет, чтобы мы исповедовали истину. Человек не будет спасен, если он не исповедует Иисуса Христа своим Господом, сердцем и устами. Он человек не будет спасен, да? Но как только он это сделает, сердцем поверит, устами исповедует, он будет спасен. Бог ждет нашего исповедания, понимаете? Мы ничего не выдумываем, мы исповедуем истину, поймите. Мы не пытаемся сказать, что наши слова имеют какую-то силу. Мы это не говорим, ни в коем случае. Мы говорим, что мы будем стоять на истине. И чтобы наше сердце соглашалось с этой истиной, чтобы наши уста говорили истину. Если Бог говорит про нас истину, почему мы должны говорить что-то другое? Если Бог дал нам такую власть. Понимаете? Исповедание, оно строится не на результатах, а прежде всего на Слове Божьем. Но когда мы строим так на Слове Божьем, результаты обязательно будут. Представьте Авраама. Авраам, он 25 лет ждал Божьего обетования, что у него сын родится, да? Авраам молился каждый год, каждый месяц молился, чтобы его жена принесла, родила сына, забеременела, да, и вот они пытаются, год – ничего, год второй – ничего, третий год – ничего, он молится, молится, сына нету. И он мог сказать, Бог всемогущ, Бог мне обещал, что у меня будет сын, а сына нету. Значит, здесь что-то не так. Но он не поколебался в вере. Он держался в своей исповедании, что Бог даст мне сына. Что у меня, мои потомки будут наследниками этой земли. Он укреплялся в вере, да. Он не разочаровался от того, что Бог не сразу ответил на его молитву. Он не отказался от своего исповедания. Бог поклялся, Бог обещал ему благословить все племена земные. И он в это верил и держался этого исповедания, да. И потом, когда Бог ему сказал, называй Сара, Авраам, и он принял эти имена, потому что не важно, что у меня еще нет сына, но если Бог говорит, что я Авраам, почетный отец, отец множества народов, значит так оно и есть, понимаете? То есть Бог дал Аврааму с одной А, да, имя Авраам, значит почетный отец, да, или отец множества народов, да. И в принципе, конечно, смешно было ходить с таким именем, отец множества народов, кажется, 80 лет ни одного сына, да. Иногда нам кажется смешно, на что у нас власть есть, нам кажется, что все грехи прощены, что у нас вся сила. И нам кажется, что это не похоже. Это чувство. Это просто чувство. Вы исповедуете то, что Бог говорит. Держитесь этого исповедания. Если вы не будете держаться, мы будем скатываться этого исповедания, кто есть, кто из нас, мы будем скатываться к закону. Как только мы скатываемся к закону, в конце концов, ничего хорошего из этого не получается. Вот Авраам в определенный момент все-таки он дрогнул, хотя вся его жизнь отмечена верой, в определенный момент он не удержался. Сара пришла, возьми мою служанку, Агарь. Вот может так Бог исполнит свои обетования, давайте поможем Богу. И мы знаем, что из этого произошло. Измаил, конфликт в семье. И вот сейчас теперь конфликт Ливана, Израиля, мусульмане и так далее. Вот этот конфликт, вот это, что происходит, когда мы пытаемся помочь Богу сделать своими силами и не держимся исповедания, да? Когда мы держимся этого исповедания, Бог будет верен. Я хочу просто все-таки, я думал, какие иллюстрации привести по поводу этого. Я не знаю, поднимите руку, кто из вас вот смотрел фильм «Матрица», первая серия? Поднимите руку. Просто что я видел, да, где-то половина. Я немножко объясню, кто не смотрел, что это за фильм. Очень интересный фильм. Первую серию, другие серии не смотрите, первую серию посмотрите, я очень рекомендую. Вот. И такая идея там, что люди, там была какая-то катастрофа на Земле, и все уничтожено, но, в общем, роботы как бы завладели человеческой расой. И эти роботы, что они делают, они в общем, держат всех людей в инкубаторе, в каком-то там супе, да, и подключает какие-то провода, и вроде человеческий организм дает энергию. И так энергию эти роботы получают, энергию, да. Но человеку, чтобы давать энергию, ему нужно как бы жить, да. И поэтому роботы сделали такую программу, что человек, хотя он не двигается, ничего не делает, но у него в голове как будто он живет. И вот он видит этот весь мир, работает, все, да, сам, налоги платит, как будто он живет, да. Называется «Матрица», да. Вот они так сделали, да? И вот там этот Нио, там вот этот главный герой, да? Тринити, да? Идея такова, просто я повторю, что они, люди, живут в мире, который на самом деле нереален. Но они думают, что этот мир реален. Они вот спят в этих, саркофагах. Они спят и думают, что они живы. А на самом деле они не живы. Да? Живут. И очень много духовных иллюстраций. И вот там одна из иллюстраций. Помните, когда Нио, он подразумевалось, что вот Нио, да, по-русски, или как, или Нео? А? Нео, да. Его подразумевалось, что он как бы избранный человек, который освободит всех. Так? Вот. И, значит, Нео, его освободили из вот этого супа, то есть он увидел реальность, он увидел, что на самом деле это была не жизнь, он увидел, что весь мир в разрухе, что вот эти вот роботы, эти программы, они пытаются, да, использовать человека, он это все увидел, но его, вот эта команда, которая освободила, она его учит. Теперь она его учит, ты должен научиться думать по-новому теперь. Ты должен научиться думать по-новому, да? Вот Библия говорит, что... Ладно, до этого дойду. Нужно научиться по-новому. Но! И там вот такая вот в конце иллюстрация, очень хорошая. Так получилось, что он должен освободить всех, но так получилось, что он мертв, да? Помните, он вбежал в эту комнату, должен был схватить этот телефон, не успел, этот агент его убил, да? Он упал, лежит мертв, и все, они уже уходят, эти агенты, да? И вот в другом месте, где Тринити находится, да? Они все в шоке, не понимают, как так, он же избран, должен был нас спасти, как же так он мертв, как же так это пророчество не сбылось, да? То есть вообще безнадежно, да? И Тринити потом наклоняется на ним и говорит, я это словно, может, не помню, видишь, Нео, ты не можешь быть мертв, потому что было пророчество, что я полюблю этого избранного, поэтому ты не можешь быть мертв, вставай. Она верила тому пророчеству больше, чем фактам. Факты был не умертв, да? Но она верит, несмотря на смерть, она верит, что пророчество будет истиннее, чем то, что она чувствует. Она поверила, вставай. И он потом встал и победил, да? И, то есть видите, как вот Тринити, она как бы исповедовала вот это пророчество. Несмотря на то, что все ее чувства говорили о том, что все, он мертв. Но она верила, что пророчество важнее. Также мы должны верить, несмотря перед лицом болезни, перед лицом смерти, перед лицом безвыходной ситуации мы должны верить и должны держать свое исповедание. А у нас много пророчеств, у нас много обетований. У нас много обетований, держаться их. Хотя 5 наших чувств могут говорить о том, что все бесполезно. Держитесь этого исповедания. Вот вспоминайте этот фильм, мне просто... Какая, я не знаю, как будто вот Бог благословил этих режиссеров, такая глубина, вот такая глубокая иллюстрация в этом фильме. Мы держимся Слова Божьего. Хотя ситуация не оставляет на плоском уровне нам никакого шанса. Но мы верим, что Слово Божие преобладает. А другая вещь, то, что там, когда Нио, он только освободился, его учили, ему говорили, что ты должен научиться по-новому мыслить, да? То ты можешь прыгать через с одной крыши до другой крыши. Большое расстояние пролетать. Ты это можешь, да? Вот. Но он когда стоит на краю этой крыши, ему что-то с трудом верится, что он может прыгать, да? Но ему внушает, ты можешь. Да? И потом он постепенно учится, и мы видим, у него получается, там карате он осваивает, прыгает, да. Ему также говорится, что ты есть тот, кто избранный. Ты должен верить. Но он немножко сомневается, да? И вот когда он, как бы образно говоря, воскрес, когда он поверил, что он действительно избранный, что он действительно силен спасти людей, он даже там пули эти останавливает, да? У него стреляют уже все пули, он останавливает. Он научился, он обновился умом. Он понял, кто он есть. Он понял, что ничего невозможного для него нету. Понимаете? И вот то же самое, понимаете, мы наподобие этого Нио, избранные, освобожденные, у нас такой потенциал, но это настолько огромное, что мы, живя в рабстве, еще не можем охватить это, мы не можем понять, какая сила, какие обетования, какие возможности у нас есть во Христе. Поэтому Библия говорит обновиться умом, духом вашего, да, где это говорится, Ефесянам 4:23 дома можете посмотреть. То есть у всех у вас, детей Божьих, такой огромный потенциал. И вам нужно расти, но не в том, чтобы улучшать себя, а просто познавать, кто вы есть уже во Христе, какие силы, понимаете? Какое-то вдохновение. Просто верить Богу, который говорит обо мне, кто я есть в нем, что я могу. Смотрите. Вот что нам Слово Божье говорит. Слово Божье говорит, что он Господь наша сила. Господь наша сила, да? Псалом 21. Много псалмов, много вещей в Библии, которые говорят, что Господь наша сила. Филиппийцам 4:13. Все могу укрепляющий меня Иисусе. Вот исповедуйте вот эту истину. Все вы можете укрепляющий меня Иисусе. Все, вот исповедуйте. Ваши чувства могут говорить, что не похоже, что я все могу. Не чувствую, что я все могу. Такой тяжелый день. Столько сегодня надо сделать. Чувство не чувствуется. Вы исповедуйте истину. Вы держите исповедание. Все могу укрепляющий меня Иисусе. Все возможно верующему. Безмерно величие могущество в нас. Все, что не будете просить молитвы, будет вам. Вот исповедуйте вот эти истины. Все, чего не попросите, молитва будет вам. Не приходите на молитвенное собрание и думать, о, не знаю, что-то молитва это не работает. Не знаю. В этом, есть ли в этом сила в этих молитвах? Такие сомнения. Не приходите, исповедуйте, вставайте на Слово Божие, держите свое исповедание. Все могу укреплять меня Иисусе. Все возможно верующим. Все, чего я не попрошу, с веры будет мне. В пятницу, допустим, я прихожу. Все, чего мы сегодня не попросим, с веры, по воле Божьей, оно будет нам. Вот держать это исповедание в сердце, и, конечно, почему, если мы не исповедуем в сердце, мы можем говорить это устами, держитесь вот этого исповедания. То, что Бог вам сейчас хочет сказать, это то, что вы новое творение. И чтобы узнать, какой у вас потенциал, что вы можете, вам нужно слышать Слово Бога. Потому что только Бог знает, кто вы есть во Христе. И если Бог вам говорит, что вы все можете во Христе, значит, вы все можете. Если ваши молитвы все будут отвечены, так оно и будет. Но вы поймите, что это так. Держитесь этого исповедания до конца. Очень важно. То, что мы, вот вы, наверное, согласитесь, то, что мы думаем про себя, таким мы и становимся. Например, если в детстве ребенку говорили, да ты ничего не можешь, да ты троечник, да и ничего у тебя не получится в жизни. Если так говорили, то ребенок вырастет, и большой шанс, что он будет так себя чувствовать, что вряд ли у меня получится с этой трудности, вряд ли, понимаете, он не будет никогда мечтателем, он займет какой-то средний уровень, потому что ему внушили, что ты особо ничего себе не представляешь, да? Такая проблема, это просто истина, да? Если вы будете думать, что вы грешники, по-прежнему рабы греха, то вы так и останетесь, понимаете, вот в чем опасность. Вы так и останетесь. Вы будете думать, что грех по-прежнему имеет власть над вами, сатана имеет власть над вами, вы будете повиноваться. Вы будете, как те освобожденные американские рабы, не знали, что вышел указ освобождения рабов. Они не знали, они по-прежнему оставались рабами. Да? Вы знаете, что вы свободны от греха, от сатаны, и держитесь это исповедание перед лицом того, что наши чувства могут говорить противоположное, понимаете? Но если вы будете думать, что он... Вы по-прежнему грешники, ваши тела источник греха, а не Духа Святого, вы останетесь в грехе, это очень проблема. Вы останетесь на том же уровне. Это была проблема христиан и евреев. Поэтому тот, кто им пишет, Павел пишет им, держитесь исповедания до конца, неуклонно, твердо, иначе вы останетесь, иначе вы застрянете в пустыне. И израильтяне, вот именно была проблема, они вышли из рабства, они были свободны, им все было нипочем, они все могли. Образно говоря, в этом Моисее. Все они могли. Но они по-прежнему думали о себе, о рабах. Как что они рабы. Что ничего они не могут. И как они исповедовали, так и с ними получилось. Бог ожидает от нас нашего исповедания. Наш первосвященник, Иисус, первосвященник, он ожидает нашего исповедания. И чтобы мы твердо держались этого исповедания. Когда мы храним это исповедание, Иисус делает свою часть. Он посылает силу. Он посылает победу. Но без этого исповедания он не будет действовать. Без этой веры он не будет действовать, понимаете? Поэтому храните и ваши исповедания в библейские истины, твердо до конца. И вы увидите верность Иисуса, вы увидите верность Бога и Его силу. Понимаете? Это очень важно. Мы не проповедуем, я не знаю вообще, что там такое позитивное исповедание, негативное. Я об этом не очень много слышал, много этого самого спора. Поэтому мы говорим, что мы ничего не выдумываем, мы стоим на Слове Божьем. То, что Библия нам говорит. Мы не говорим, что в наших словах самих по себе есть какая-то сила. Но мы говорим, что если наши слова соответствуют Слову Божьему, да, в этом есть сила. Сила проповедовать Евангелие, прославлять Бога и так далее, и так далее. Держитесь своего исповедания, исповедуйте. Да? Там же сказано, вы должны исповедовать Иисуса Господь, чтобы спастись. Да? Я просто сам по себе знаю, читаешь Библию, Библия столько много обещает, потом идешь и думаешь о себе, как несчастном грешнике, ничего тебе не получится, не мечтая. И ходишь с такими мыслями каждый день. Если с такими мыслями ходишь, то действительно останешься на этом же уровне. Нужно поверить, что Слово Божие говорит мне и вам. Мы все можем укреплять в Иисусе. Каждый из вас. Каждый из вас. Может быть, кто-то из вас в каком-то отступлении от Бога. Может быть, кто-то из вас потерял первую любовь, да, и вам кажется, все, это уже не вернуть. Ваши чувства говорят, что это уже не вернуть. Ваши чувства говорят, что уже это не восстановить эти отношения с Богом. Но Бог говорит, нет, ныне это слово еще остается. Приди ко мне, и я восстановлю. Держись этого исповедания, что я твой спаситель, я твой пересвященник, и я все восстановлю. Держи это до конца. Может быть, не сразу получится, но Бог вас восстановит. Восстановит вашу радость. Вы будете громко, радостно прославлять Бога. Вы не будете опаздывать на молитвы, вы не будете опаздывать на поклонение, потому что для вас это будет что-то особенное. Вы не будете избегать каких-то свидетельств, потому что у вас будет смелость. Вы не будете бояться идти на служение, вы не будете бояться каких-то испытаний, потому что вы знаете, я все смогу преодолеть во Христе Иисусе. Вы не будете бояться браться за что-то, потому что вы будете верить, все могу в укрепляющем меня Иисусе. Понимаете? И последний пример я скажу, просто я уже делился на молитву, еще скажу. Когда я купил новую квартиру, там ремонта вообще не было. И то есть, стен даже не было, все серое такое было, да. И в принципе я никогда ремонтом не занимался, но я пришел туда. И я просто верил, что у меня получится. Там очень много было всего. Я просто верил и делал. Были трудности, я делал, да. И все получилось, да, вот вы были в моей квартире. Все, слава Богу, да. Но если бы у меня не было этой веры, я пришел бы и так вот сидел бы и смотрел бы. Здесь бы ковырялся, здесь не получилось. Надо кого-то нанять, да, кто умеет, да. Понимаете, если у вас есть вера, вы будете действовать, это будет радостью и вдохновением. Если у вас нет веры, то вы не сможете действовать. Слово Божье обещает, все могу укрепляющим Иисусе. Все получится. Беритесь за любое дело Божие с вдохновением, с радостью. Не имейте вот эту проигрышную философию, не знаю, получится ли мне, как это Руслан сказал, ну я так и знал, да? Помнишь, что я вам рассказывал? Я так и знал, да? Молилась, открыла шторы. Я так и знал. Вот мы иногда тоже молимся, Бог не ответил, я так и знал. Никогда ты мне не дал этого ягненка. Никогда. Я столько лет, никогда ты не дал мне ягненка. Вот такое отношение у нас иногда бывает. Уже все. Это не есть исповедание веры, это не есть вера. Мы уже все сдали в самом начале. Пейте Слово Божие, исповедуйте эту истину. Мы еще в следующий раз немножко поговорим, потому что это такая тема, но что-то она хорошо засела в наших сердцах.